Сегодня я немножечко хочу поконкретнее остановиться на богословских взглядах славянофилов. Я уже сказал вам, что это за течение, что это культурологическое течение, но которое в себе содержало в очень большой степени религиозный, я бы сказал, элемент, что ли, религиозную составляющую, и без которой славянофильство просто не воспринимается, и даже больше, можно сказать, его просто нет. Именно религиозные воззрения, точнее, православные воззрения славянофилов, они составляют стержень, на котором строятся и их прочие идеи, касающиеся как культуры в целом, так и политического устройства. Помните, мы с вами говорили, что основные эти три стержня или три тенденции, которые присутствуют в славянофильстве, могут быть выражены таким образом, как защита монархического строя, который они находили наилучшим, оптимальным устройством политическим любого государства. Вот затем самодостаточность, или, если хотите, самоидентичность культуры российской. Некоторые называли это народностью, но народность уже это предполагает несколько другой смысл. А мне кажется, что утверждение о том, что культура каждого народа должна выражать именно свой дух, свою специфику и свои особенности, эта идея чрезвычайно важна. Она особенную важность приобретает сейчас, когда идут такие мощные глобалистские процессы, вы это все знаете, процессы, причем по всем буквально направлениям, касающиеся не только культуры как внешнего выражения жизни человека, но и касается самой идеологии людей. И самое ответственное, и учитывая тенденции, которые сейчас имеют место, и поэтому самое, я бы сказал, серьезное – это те процессы, которые идут в области религиозной. Мы вот смотрим сейчас так на внешнюю культуру, что постепенно все пороги срезаются, все унифицируется, начинают все больше и больше походить друг на друга. А внешняя сторона, я вам скажу, это вторичный элемент. А вот попытка унифицировать религию, и это попытка, которая все с большей силой проникает сейчас в саму идеологию государств, особенно европейских, Америки. И, конечно, она будет распространяться и на прочие континенты и народы. Вот эта тенденция, я вам скажу, это в высшей степени опасно. Почему? Надеюсь, вам понятно. Все-таки христианство, возникнув, показало себя религией принципиально иного совершенно уровня. Я еще раз подчеркиваю, принципиально. Недаром же есть даже такое выражение, что христианство в какой-то степени является антирелигиозной религией. Помните, может быть, мы с вами говорили, я напомню хотя бы один только момент, который стоит запомнить и иметь в виду. Если вы обратитесь к представителям всех религий, без исключения, и спросите, что необходимо для того, чтобы человек достиг спасения. Обозначим это таким словом, религиозным. Спасение. Все, ответ будет совершенно однозначный от всех. Здесь все религии согласны. Нужно исполнять заповеди и установления своей религии. Кто скажет другое? Никто. И православные сидели бы здесь, и они сказали бы то. А что мы находим в Евангелии? Первый спасенный оказался тем человеком, который ничего не исполнил. Напротив, все нарушил. Наверное, все, что можно. Вы понимаете, какой это вызов всему религиозному сознанию человечества? Не отдельному народу, не отдельной религии, а всему. Это же вызов. Здесь говорится о чем-то совершенно другом. Если хотите, просто непонятном. Как это можно, человек, который попрал все, о чем говорит религия, все, да не только религия, а даже, кажется, все человеческие нормы жизни, он оказался первым спасенным? Друзья мои, это надо очень хорошо понять, потому что вам же придется соприкасаться с многими аудиториями. Что же говорит христианство? В данном случае я вам скажу, лучше бы сказать православие, учитывая современную, так сказать, ситуацию в мире. Ну, будем говорить христианство. Что оно-то говорит? Оно же заявило беспрецедентную в истории, так сказать, мысль, идею о том, что человек спасается не просто внешним вот этим исполнением не только религиозных предписаний, но даже заповедей, вы слышите? Даже заповедей. Не просто их исполнением, а только при том условии, если этот человек придет в видение своего недостоинства, своей беспомощности без Бога, то есть увидит свою полную, абсолютную, органическую зависимость от Бога. Лучше сказать, зависимость – это что-то такое, связь с Богом. С Богом он все, без Бога он ничто. Без Бога я ничто. Только Бог может сделать меня кем-то. Вот это утверждает христианство. Если в других религиях это было связано с пониманием того, что человек, исполняя вот эти внешние все предписания и даже заповеди, он таким образом угождает Богу, таким образом Бог обращает на него внимание, Бог таким образом дает ему что-то, вы слышите, ему дает. Бог там, он здесь. То христианство решительно заявило это неверным. Неверным. Бог дает не что-то, а дает себя. И дает не за то, что он что-то делает в качестве награды, а дает именно тогда, когда человек всей своей душой ощутит это и увидит, что он без Бога ничто. Вот разбойник именно это ощутил. Именно он не только осознал, что он достойный по делам своим получил, но он еще и другое, более великое сказал: «Помяни меня, ты там, во царстве твоем. Я-то понимаю, что я никто, грязь». Вот это вот состояние сознания, состояние души, которое на христианском языке именуется смирением, смирением, оказывается, вот оно условие спасения. Вот что условие спасения. Более, и все наши, все святые единодушно говорят, тот, кто надеется на то, что он делает то-то, то-то и то-то, и потому окажется угодным Богом, глубоко ошибается. Все надеющиеся на себя и на свои дела впадают в прелесть. То есть что такое? В самообман. Слово аскетическое, термин «прелесть» в переводе на наш язык – самообман. В данном случае самообман – касающийся нашего духовного состояния. Самообман. Об этом очень сильно пишет апостол Павел в послании Галатам, когда говорит, что мы спасаемся только верою, а не делами. Под верой, разумеется, вот не это протестантское верование, а, разумеется, вот это состояние души. Да, мы верим, Господи, что только с Тобой у нас благо. Без Тебя я ничто. И не только ничто, а хуже. Не ноль, а хуже. Отрицательная величина. Так вот, сейчас и теперь я к чему это говорю? Что вот эти глобалистские процессы, которые сейчас протекают в современном мире, они пытаются унифицировать религиозное сознание всех народов, всего мира. То есть сделать его, причесать его под одну гребенку. Кто-то, не понимая, а кто-то, я думаю, прекрасно понимая, что христианство никак нельзя соединить с другими религиями. И если мы это сумеем достичь, христианству пришел крах. Значит, оно перестало быть христианством. Почему интересны вот эти богословские воззрения славянофилов? Кажется, касаясь области, не относящиеся к их культурологической деятельности, и имея, кажется, направление мысли и деятельности другое, касающееся исключительно внешней, так сказать, стороны жизни, так они-то как раз основывали всю эту деятельность на весьма важных богословских положениях, которые, если хотите, и составляют сущность славянофильского движения. Итак, что же, о чем, что они из себя представляют? Ну, я вам назвал их тогда, это старшие славянофилы, вы помните, это кто? Это прежде всего, это, ну, это Хомяков, конечно, Киреевский, Аксаковы, Кошелев, Самарин. Это все дворяне, но дворяне, которые отличались прежде всего, хочу сказать, прежде всего, именно прежде, как самое главное. Если вы познакомитесь с их биографиями, то вы будете просто поражены удивительной чистотой этих личностей, нравственной чистотой. Это что-то, вы знаете, вот когда читаешь, просто поражаешься и начинаешь понимать, почему именно они как раз и составили ядро вот этого нового, ну, совсем не нового, а, я бы сказал, традиционного, но всячески заглушаемого, да, вот этого направления нашей культуры. Вот это, оно действительно не новое. Помните еще Фон Визин в «Недоросли», и то, как иронизировал над этим пресмыканием перед Западом. Помните, «Недоросль» восклицает: «Хотя я и родился в России, но душа моя принадлежит французской короне». Как здорово он подцепил это, Фон Визин. Великолепно показал. Кстати, сейчас сплошь и рядом вы найдете таких недорослей сознания. Что вы там, Запад, критикуете? Запад – это то-то, то-то, то-то. Запад. До чего докатился Запад? Вот сейчас я только там был в Австрии, в Германии, лекции читал. До чего? Уже у них сауны общие, двуполые, понятно вам? Голиком совсем. Мужчины, женщины, девушки, юноши. Голиком. Без всяких. Вот так. Правда же? Какое достижение культуры вы себе представить не можете. Только вот только изваяния делали скульптурные там, каменные там, красками рисовали. А теперь, пожалуйста, воочию. Сауны, бассейны, все, да. И это бесстыдство уже характеризует уже то падение, если хотите, нравственного уровня. Я не говорю даже конкретно там нравственности людей. Они подчас могут быть даже люди вполне уровня общего нравственного уровня, до чего уже можно докатиться. То были только пляжи отдельно, знаете, нудистские. Вот, это устраивали. Так, по-немецки «Freikörper Kultur», да. Да, свободная культура тела. А теперь уже, пожалуйста, да. Вот такие вот вещи. Вот идет куда. То есть возвращаемся. Дикари, так называемые, когда европейцы назвали дикари, и те делали опоясание. У тех даже опоясание было. А теперь мы достигли вершины уже развития. Да, уже выше этого. Невинность первозданного человека. Просто красота. Лучше не придумаешь. Я вам скажу, это уже показатель глубины того трагического направления деградации человечества, к которому сейчас, ну, в том или ином направлении остается очевидно, и о котором все уже говорят. Славянофилы – удивительно чистые люди. Если вы познакомились с биографией там, Хомякова, например, того же Киреевского, Аксаковых братьев, ну что вы? Просто скажут, так это же прям, вот, просто их канонизировать, и все, и больше ничего не надо. Больше ничего не надо. Они святы по чистоте своей, действительно просто святые люди. Я почему говорю об этом? Постоянно приходится напоминать. Дух творит себе форму. Чистый дух. И форма создаст. Пусть не всегда правильные. Я не хочу сказать, что у славянофилов, ну, все было уж идеальное. В плане, я говорю, культурном. Что всюду их идеи были, ну, верными. Иногда они исходя из этой их святыни, иногда удивляешься, какие они были идеалисты, как они идеализировали иногда характер возможных отношений даже между людьми, между народами. Ну, знаете, святой и все вокруг себя видит свято. Вот в чем подчас они здесь давали, так сказать, промахи. Да, но главное это направление, вот этот главный дух, дух ведь первичен, не забудьте, не материя, а дух первичен. Вот здесь у них это отличалось потрясающей чистотой. Ну, я, естественно, остановлюсь на наиболее таких интересных и, может быть, важных вещах. И вы увидите, насколько они в некоторых вопросах были просто, ну, скажу так, оригинальны, что ли. На самом деле, именно самобытны. Вот то слово, которым они определяли, если хотите, культуру своего народа и к осуществлению которой, самобытности, они призывали всеми силами своей души. Когда мы говорим о славянофильстве, я вам сказал уже, что оно возникло где-то в 30-е годы, и оно явилось своего рода реакцией на ту увлеченность, мягко говоря, на самом деле на ту порабощенность западному духу, которая себя очень ощутимо проявляла, очень сильно, весь XVIII век, ну, начиная с Петра, и который еще один мощный толчок был дан в результате Отечественной войны 1812-13 годов, когда вся русская аристократия побывала в Париже в результате военных действий и многое заимствовала, многим пленилась, и западнический такой уклон настроения нашего высшего общества уже оказался, ну, я бы сказал, просто уже наглядным, очевидным. Кстати, не все славянофилы вот сначала были вот такими, ну, скажу, патриотами, что ли. Нет. Иван Васильевич Киреевский, который стоит рядом с Хомяковым, это вот две фигуры, вожди, кто? Хомяков и Киреевский. Два, дайте. Вот Киреевский, он же сначала был таким западником, отчаяннейшим. Уехал в Германию, слушал там лекции Гегеля, гонял у него чаи даже вместе с ним. И вообще приехал и говорил, что без Гегеля ни о каком спасении России речи не может идти. Что вы? Гегель – это все. В то время особенно идеи его были новыми совершенно. Кстати, когда он учился вот так, как вы сейчас учитесь, то в характеристике по окончании школы им было написано: Гегель – совершенный идиот философии. Под идиотом, разумеется, не то, что сумасшедший, вы не подумайте, а идиот, то есть исключительно индивидуален какой-то, выходящий, совершенно оригинальный, вот так сказать, совершенно оригинальный человек. Вы скажете, идеи абсолютно оригинальные. Отсюда идиомы, знаете, в языке идиомы. В каждом языке есть свои идиомы, то есть такие словосочетания, когда они, собственно, непереводимы. Непереводимы даже. Помните, как Хрущев это сказал? Покажу вам Кузькину мать. Переводчики все в отчаянии. Переводят мать Кузьмы. Кто такой Кузьма? Что такое его, что мать его? Кто такая? Что это так страшно, что Хрущев всему мировому сообществу решил показать мать Кузьмы? Понимаете, да, вот такие. А тот разгорячился. Что мы вам покажем, где раки здесь будут, да? Иван Васильевич Киреевский был очень увлечен им. Его спасло, конечно, что? Его, конечно, вот я бы сказал, прежде всего, это его нравственное состояние, это его чистота, благодаря которой он только смог объективно, серьезно воспринять идеи, которые предлагала ему его жена. Да, у жены был духовник. И вот, так сказать, Прием был очень простой. Ты вот читаешь всяких там, всякую там, западнищин, так, Гегеля и прочих. А ты почитай, вот знаешь, что такое святые отцы? Он, конечно, с презрением, кто это такие. Ну, ты почитай. Ну, прочти. Ты же образованный человек. И вот чтение некоторых отцов у него вызвало такой интерес, то, что он открыл там идеи совершенно потрясающие, о которых где там Гегелю и говорить просто. Он крайне был поражен, это первое. Затем он увлекся и стал это читать. Потом он попросил ее, а кто это тебе это дает? Да, встретился с этим священником. В общем, кончилось тем, что он стал искреннейшим православным человеком, поскольку его имение находилось недалеко от Оптина, то он познакомился со старцем Макарием Оптинским, да, и стал, в общем, его очень близким человеком. Я бы сказал, ну, послушником даже стал у него. Его и могила, его Иван Васильевич Киреевский, его брата Петра там в Оптиной так и находится, в монастыре. Эти люди, которые сделали очень много, в частности, в плане печатания, там, издания литературы, которые издавала Оптина пустынь. Вот. Иван Васильевич Киреевский, видите, какой прошел путь? Путь, если хотите, борьбы, путь перелома, мировоззренческого перелома. Хомяков – другая история. Тот никогда ничего ему не пришлось менять. Не пришлось. Это человек изначально православный, изначально воспитанный и в духе именно церкви, но затем уже не просто по вере, а человек, который сам хорошо буквально изучил православие в святых отцах. Кстати, любопытно, что он нигде не цитирует святых отцов. Но его мысли поразительные, просто свидетельствуют о поразительном соответствии святоотеческим вот многим мыслям, которые можно встретить в их творениях. Хомяков в этом отношении был твердым и неукоснительным последователем православия. Таких было немного, очень немного. У него не было борений таких вот, не было сомнений, не было того, о чем писал Достоевский, что моя осанна через горнило сомнений прошла. У него этого не было. Ну, это я вам просто говорю так, как маленькие иллюстрации, касающиеся вот этих двух вождей. На самом деле, чрезвычайно интересная жизнь у Аксаковых, очень интересная. Если у вас когда-то вдруг будет время, и вы сможете познакомиться с их биографиями, и с их сочинениями, то, я думаю, не будете жалеть. Как жалко, скажу только одно. Это поистине святыня, которую еще мы вот встречали, читая дела минувших лет, как сейчас это далеко отстоит от нашей современности. Святыня уходит, святыня души уходит, все с грязью перемешивается, все насыщено Бог знает чем. И это, вот эта вся мешанина рассматривается как нормальная жизнь человека. Вот беда. Я вам скажу, самое страшное, когда грех называется добродетелью. Пока человек видит, это грех, а это добродетель. Пока он не оправдывает себя и говорит, да, я совершил, знаю что. Еще открыта у него возможность спасения, возможность исправления, возможность очищения. Как только человек начинает грех называть добром, не оправдывая себя в этом, здесь уже последняя ступень падения. Потому что здесь нет тогда покаяния и не может его быть. Ну, хорошо, друзья, это небольшое вступление, без которого, уж сами понимаете, правда же трудно обойтись? Нельзя же в дом входить без прихожей. Ну, невозможно же просто. Ну, а теперь давайте попытаемся войти с вами в дом. Ну, первое, на что, может быть, стоит обратить внимание. То, что к славянофильству отношение с самого начала его возникновения было самое негативное. Я говорю, отношение со стороны даже официальных властей и со стороны так называемой общественности. Вот это так называемая общественность. Ой, ввели термин изумительный. Кто такой общественность? Это люди, это очень активные люди, но, как правило, одного и того же направления. И они общественность. Даже уже появился термин «церковная общественность». Что это такое церковная общественность? Я знаю церковь, я знаю христиан. Я знаю, люди церкви могут быть. А что такое это? Нет. Они могут противостоять даже церкви. Ну, конечно, вывешивают плакат, что я православный, это естественно. Да, церковная даже появилась общественность. Да, люди, которые одного дня не провели в семинарии даже, они уже выступают с громкими, вероучительными там, заявлениями, церковными предложениями, реформами, переделками и так далее. Ну так вот, отношение к славянофилам казалось крайне отрицательным со стороны общественности. Они выступили против общего потока. И потока какого? Прозападного, чисто прозападного. Причем прозападного во всех смыслах. Ведь западники, учтите, они утверждали западную демократию как лучший политический строй для России. Они утверждали, что никакой самобытной культуры у нас нет. Если хотите быть культурной нацией, вы заимствуете оттуда, вон она, где культура. А не у вас это лапотная культура, презрение такое. И, наконец, православие, а на самом деле это не наконец, а самое главное, подвергалось самой жестокой критике. Православие – это был предмет ненависти номер один. Ненависти, издевательств, карикатур и так далее. И вдруг нашлись люди, которые выступают за все это. Причем какие? Я вам хочу только сказать, Хомяков, он знал... Это человек, который, кажется, все знал. Все, что можно было знать вот в ту эпоху. Это человек гений, универсальный гений. Знаете ли, бывает гений-музыкант, бывает гений-художник, инженер, допустим. Это гений универсальный. Если вы познакомитесь с ее биографией, посмотрите, просто трудно представить область, в которой бы он не был не просто знаком, а который сделал многое в этой области даже. Это удивительный человек. И обладал, кстати, потрясающей памятью. Знал больше десятка языков, причем многие из них это были такие древнейшие, что называется, допотопные. Человек был очень энергичный. Кстати, в общении очень-очень такой веселый. Но не попадись ему кто-нибудь на язычок, что называется. С противниками он разделывался, говорят, как повар с картошкой. Да. Потому что он знал все на свете. И поэтому он легко мог так сказать, оперировать чем угодно. Ну, хорошо. Так вот, отношение было самое негативное. Хомяков, у которого сочинения были, носили вот именно вот тот характер, о котором я сказал, ему запрет был печататься в России. Его сочинения появились в России только через 19 лет после его кончины. Запрещали даже печататься. Кое-что печаталось. Печаталось. После этого запрет. Я скажу, это удивительное дело. Да, потому что писал не в ногу с тем, что нужно было. Один из лучших исследователей Хомякова, профессор Заветневич, кстати, великолепная у него работа, фундаментальный труд о нем. Вот человек действительно увидел, кто такой Хомяков. Писал о нем: «Хомяков все еще остается у нас непризнанным. Хомяков не признан потому, что не понят. Не понят потому, что не изучен. Не изучен потому, что в жизни просвещенного класса нашего общества, так и хочется сказать, так называемого просвещенного класса нашего общества, в областях как умственной, так и еще более религиозно-нравственной, было и есть слишком мало условий, благоприятствующих изучению и пониманию этой колоссальной личности. Окрещенный еще при жизни односторонней кличкой славянофила, он и по настоящее время вращается в нашем образованном обществе с этим убогим ярлыком, скрывающим от глаз малочитающих и еще менее думающих людей изумительные богатства и разнообразие действительного содержания души этого феноменального по своим дарованиям человека. Верно. Это действительно знают Бердяева, Федорова, Розанова. Я не знаю этих фантастов, этих сочинителей. Это все знают. Хомякова не знают. До сих пор идет какое-то потрясающее замалчивание вот этого удивительного человека. Бердяев, что на Западе, скажите, все знают. Сейчас спрашивают меня, как вы относитесь к Шестову, там, помню, в Германии. Ну, я, правда, мягко сказал, но суть была такая, да дрянь. Да, как же это такое Шестов, дрянь? Да, это знают даже таких. Представьте себе, Хомякова не знают. Так вот, богословские сочинения Хомякова появились только через 19 лет после его кончины. И то с грифом. Гриф, мысль примерно такая, что в силу отсутствия у него специального богословского образования у Хомякова есть, так сказать, мысли, ну, которые, что ли, не соответствуют, ну, официальному богословию. Вот что-то вот так. Вот такой гриф. Только при этом условии было разрешено печатать его. Вот что это за мысли, мы с вами, я постараюсь с вами сейчас вот обсудить и познакомиться. Первое, о чем хочется сказать. Правильно пишет Флоренский о Хомякове, что Хомяков весь мысль о церкви. О церкви не подумайте, что мысль о церкви, то есть о состоянии вот этом реальном. Нет, нет, он не этого касался. Он же был мыслитель. Понимание церкви. Что такое церковь? Вот чего он коснулся и попытался, так сказать, выразить, что же в конечном счете есть церковь. Когда она есть церковь? Можно назвать церковь все, что угодно. Когда она сохраняет? Что есть вот то самое существенное, при котором только она действительно может быть названа таковой? Это верно. Хотя, скажу вам, работа Флоренского о Хомякове – это безобразие. Я другого слова не нахожу. Это безобразие. Даже у Бердяева работа Хомяков, я скажу, просто, ну, очень хорошая. Флоренский написал, я не понимаю. Просто был крайне разочарован. Причем я думаю, когда он, если бы Хомяков мог ответить на те вещи, которые он ставит, увы, Хомякова не было. Итак, значит, о церкви – это прежде всего вопрос. Почему о церкви? Потому что Хомяков был убежден, и это его убеждение разделяли другие славянофилы, что именно вопрос о церкви является главнейшим не только в плане чисто религиозном, но он является главнейшим в понимании культуры. Я еще раз вам говорю, славянофильцы – это направление культурное, культурологическое же. Он был глубоко уверен. То есть то, о чем мы с вами иногда говорим. Церковь – это есть закваска. И в зависимости от того, какая это закваска, таково будет и общество. Поэтому такое большое значение он придавал именно этому. Концепция церкви – вот что для него было важно. И в этом плане он никуда не мог деться от того, чтобы не сопоставить православие с католицизмом и протестантизмом. Причем сопоставил это на том уровне, я бы сказал, даже в том ракурсе, в котором никто никогда не занимался этим. Совершенно в этом плане он представил некое новое видение этой проблемы. Итак, что же он говорит? У Хомякова есть очень небольшая работа, которая называется «Опыт катехизического изложения учения о Церкви». Но он ее написал проще. «Церковь одна». Просто и ясно. Кстати, это, знаете, как это появилась работа? Она появилась без имени. Она была им выдана за... То есть, без имени вообще. Никто не знал, откуда эта работа. И она была представлена как перевод с греческого какой-то работы. И вот я вам укажу на один штрих премудрости Филарета, святителя Московского. Ему дали почитать. «Церковь одна» – важная работа. Когда он прочитал, знаете, что он сказал? «Нет, эта работа не грека. Эта работа написана у нас». Представляете? Ну, мудрец действительно настоящий. Эта работа написана у нас. Он не мог сказать, кто, конечно, да, но работа написана у нас. Оказался прав. Первое, с чего начинается эта работа, и что является, собственно, по существу главной идеей, дается совершенно новое определение Церкви, определение которого еще в истории нашего богословия, наших учебников и наших богословских работ просто не было. Не было такого. Он определяет Церковь так. Церковь есть единство Божьей благодати, живущей во множестве разумных творений, покоряющихся благодати. Я не знаю, вас это удивляет или нет, такое определение, но я вам хочу сказать, что какие наши-то определения, богословские-то все определения, которые вы найдете в наших учебниках. Я вам напомню, например, пространный катехизис. Церковь есть от Бога установленное общество человеков, соединенной православной верой, законом Божиим, священачалием и таинствами. Общество человеков. Митрополита Макария, догматическое богословие. Церковь есть общество православных верующих и крестившихся в Иисуса Христа. Филарет Черниговский. Церковь есть общество верующих во Христа, установленное Господом, соединенное Словом Божиим, таинствами. Митрополита Платона, еще до Филарета бывшего. Церковь – собрание человеков в Иисуса Христа верующих. Есть и называется церковь. Я вам привел такие наиболее авторитетные, известные, что ли. Хомяков говорит, нет, это не общество верующих. Это единство Духа Божьего. Единство Духа Божьего во множестве вот этих людей, которых мы называем православными христианами. Один и тот же Дух, то есть. Дух один и тот же. Общество – это что такое? Общество филателистов. Да. Общество – это партия, какая-нибудь «Единая Россия». Тоже объединены одной верой и прочими вещами. Священноначалием, пусть не священно, и так далее. Он говорит, не общество это, а это единство Духа Божьего в данном, в конкретном, вот, сообществе людей. Вот что является первичным. Вообще, вы поняли, не случайно марксизм говорил, что первичности бытия и вторичности сознания или духа. Хомяков уже тогда прозрел и прямо против этого говорит. Нет, нет, первично не это, вот это материальное явление, пусть даже человеческое общество. Нет, нет, Дух Господень, который только объединяет людей. При каком условии люди объединяются этим Духом Божьим? Это вопрос другой. Но единство Духа Божьего. Он называет это благодатью. Он даже подчеркивает, единство Церкви не есть множество лиц в их личной отдельности. Видите, прям специально говорит, прям против всех катехизисов, вы понимаете ведь? Ну как его не запретить? Правильно сделали. Церковь не есть множество лиц в их личной отдельности, но единство Божьей благодати. Единство каких же Божьей благодати в разумных творениях? Каких разумных творений? Покоряющихся благодати, то есть живущих в согласии с этим Духом. Единство же Церкви не мнимое, не иносказательное, но истинное и существенное. Какой же? Как единство многочисленных членов в теле живом. Он какой аналогии, если хотите, здесь подразумевает? Труп сохраняет себе. Все сохраняет себе. Все члены тела. Все. Но какое их единство? Уже никакого. Тут же распадается и остается один прах. Когда нет духа, в данном случае жизни, только при наличии, лучше сказать, этого духа, они действительно все составляют, все члены, все клеточки составляют единство. Нет духа – нет единства. Вот это его очень серьезная мысль, которая, если хотите, является своего рода буквально вызовом. Вызовом официальному нашему богословию, которым и мы живем до сих пор. Какой же, говорит он, принцип, при каком условии мы можем видеть, что действительно Дух Божий живет в нашей Церкви. И вот он бесчисленное количество раз повторяет одни и те же слова, бесчисленные просто. Бесчисленные не в том смысле, что он вот долбит. Нет-нет, в разных контекстах, по разным причинам, говоря о том же сум, он настаивает на том, что же является главнейшим принципом жизни Церкви. Дух Божий – это нечто, так сказать, ну, трудно нам, понятное, изъяснимое, хотя мы, кажется, что-то ощущаем, понимаем. Он утверждает, что этот принцип есть начало взаимной любви в Иисусе Христе, приносящие собою свои плоды, освящение и познание божественных тайн, иначе веру. Таково правило, говорит он, Церкви видимой. Она существует лишь постольку, поскольку вот подчиняется этому правилу, принцип взаимной любви. Потому что где любовь, там Дух Божий. Где нет взаимной любви, совершенно ясно, никакого Духа Божьего здесь быть не может. Но это совершенно же просто абсолютно элементарные вещи, которые, кстати, никак не можем понять. Мы можем думать, что вот все в церкви друг друга терпеть не могут, все друг с другом воюют, все друг друга завидуют, осуждают и прочее. Что если нет взаимной любви, будто бы церковь остается церковью. Почему? Только потому, что существует единая структура, дисциплина, кажется, утверждаются одни и те же догматические истины. Но мы же с вами говорили, что догматические истины. И сам дьявол их прекрасно знает. И не отрицает, и принимает, потому что куда же их отрицать, когда они таковы? Не это есть церковь. Принцип взаимной любви. Пока это еще существует, оно в разной мере может существовать, еще существует церковь. Нет этого, нет церкви, говорит он. Правда же ужасные вещи говорит? Ужасно, конечно. Это ужасно. Это очень сложно. Он апеллирует к чему? Что христиане должны быть христианами. И если они перестанут быть христианами, а только исповедуют внешне вот эти все вещи, не сохраняя главнейшего, вы слышите? Что в Евангелии, в христианстве главнейшее? Принцип любви. Если это не сохраняется, это значит, остается труп. Внешне все, все нормально. Можно, знаете, подкрасить, даже подмазать, и будет еще какой, знаете, торжественный. Я помню, как рассказывала в Америке миллионерша, которая содержит мертвый дом. Говорит, все зависит от того, сколько уплатят. $1000, вот такой гробик, вот так все. 10 000? О, вы даже не узнаете, какой это будет красавец лежать в гробу. И верно, верно, может делать таким красавцем церковь, внешними этими всякими внешними помпами, ритуалами, торжественностью. Боже мой, как угодно можно. Все зависит, сколько $1000 вольется. А где принцип взаимной любви, интересно? Хомяков, знаете, что сделал? Ужаснейшую вещь. Я понимаю, что его и нельзя было его печатать. Как еще напечатали? Нажал на самое больное место. Думали это все, церковь это в чем? В стройности вот этой внешней, в торжественности. А он говорит, нет. Нет, это не церковь. Если хотите, государство может обеспечить свои ритуалы, создать такими, что они будут не менее торжественными, еще более величественными. Но церкви-то не будет. На самое больное место нажал. Поэтому его терпеть не могли. 19 лет вообще не давали его здесь опубликовывать. И я думаю, что и в дальнейшей истории к нему отношение оставалось таким же, особенно со стороны тех, которые поняли, что он делает. Не на то внимание обращает. При чем тут взаимная любовь? При чем тут взаимная любовь? Веру одну соблюдаем? Одну. Таинства те же самые? Да. Строй церкви один и тот же? Конечно. Священноначалие тоже. Что еще вы хотите? Какая вам любовь? Оставьте вы это. И забудьте, что Бог есть любовь, и что церковь только там, где есть Бог. Вот что наделал. Ух! Да, его бы в Средневековье. Вот такую вещь он сказал. Ужасную вещь. Я не буду вам цитировать очень много других вещей. Хочу сказать, что он это понимание противопоставляет ущербному, западному. Ведь мы будем говорить так, западному. Слышите? Не ошибитесь. Не ущербному вообще пониманию церкви, а ущербному западному. А то вдруг ошибетесь что-нибудь. И... Ну, западному, в общем. Вот так. И верно. Может быть, здесь в очень большой степени это справедливо. В чем же он видит это отличие? Прежде всего, полемизируя с западными христианами, он подчеркивает вот следующий момент. Я вам цитирую. «Христос поручил хранение веры и предание своего и предание своего учения не отдельным лицам, своим ученикам, но церкви учеников, свободно объединенной святою силою взаимной любви». Видите, все время у него это принцип взаимной любви. «И эта земная церковь в своей совокупности, а не лица, временно ее составляющие, была в день Пятидесятницы прославлена видимыми дарами Духа Божия. От этой церкви и получает всякое исповедание веры всякое предание, преданное учение, свою обязательность, или точнее свидетельство своей истины. Что он поручил хранение веры не отдельным лицам, своим, то есть ученикам, но церкви учеников. В данном случае он указывает на принцип соборности. В данном случае, прежде всего, это его замечание относится в отношении католицизма, где папа является просто лицом, и будто бы хранение совокупности догматического учения веры будто бы коренится, сохраняется, если хотите, в нем, в папе. Или, если хотите, тем же протестантам, когда считается, что хранение истин веры и их изъяснение находится только у профессоров, то есть у отдельных, опять-таки, у отдельных лиц. Он говорит «нет» и опять подчеркивает удивительную вещь. Христос дал церкви учеников своих, но при условии, что там сохраняется принцип взаимной любви. Почему? Потому что там, где есть Дух Святой, там будет истина. А принцип взаимной любви – это и есть утверждение, утверждение присутствия Божия. Вот в связи с этим он и говорит, что свидетелем истины, что церковь есть свидетель истины, но она не есть авторитет. Он проводит различие между свидетелем истины, если хотите, и авторитетом. Это, кстати, очень интересная мысль, на которую стоит обратить внимание. У него есть, вы знаете, несколько статей о западных вероисповеданиях, которые, кстати, имейте в виду, если вы хотите действительно увидеть суть отличие православия от западных исповеданий, то почитайте, вы увидите. Замечательные статьи. Вот и еще письма к Пальмеру. Да. Так вот, что он здесь в своей вот первой статье о западных вероисповеданиях, он пишет. Церковь не авторитет. А дальше еще хуже пишет. Как не авторитет Бог? Не авторитет Христос? Вот это да. Нет, это же полная ересь, как? Я думаю, мы согласимся. Продолжает. Ибо авторитет есть нечто для нас внешнее. Не авторитет, говорю я, а истина. Какие интересные вещи он пишет. И в то же время жизнь христианина, внутренняя жизнь его. Вот, оказывается, что такое есть церковь? Жизнь христианина, внутренняя жизнь его. Ибо Бог, Христос, церковь живут в нем, в христианине, жизнью более действительной, чем сердце, бьющееся в груди его. И так далее. Вот эта мысль об авторитете очень серьезная, я вам скажу. Мы же всегда пытаемся найти подтверждение в авторитетах, и забывая о том, что любой то, что мы называем авторитетом, только в той степени может быть таковым, в какой он сам соответствует истине. Сам соответствует истине. Эту мысль вот очень здорово развивает Константин Аксаков. Он пишет, в деле веры нет авторитета. Его нет для свободы духа. Сам Христос для меня не авторитет, потому что Он для меня истина. Заметьте, Христос говорит ученикам, если я не уйду от вас, Дух истины не придет к вам. Я понимаю так, пишет он, вы будете верить в меня как в начальника, как в авторитет, а не как в истину. Также объясняю я знаменательное искушение Исаака Печерского. К нему приходит Христос в славе с ангелами и говорит, «Исаакий, пляши!» Как же не послушать Христа? Исаакий стал плясать и поражен был немотою и ослеплением. Это было искушение. В чем же вина Исаакия? Он ведь послушался Христа, но в том-то и вина, что он на Христа взглянул как на начальника, как на авторитет, а не как на истину. отнесся по-здешнему, земному, обычно. Как к командиру, послушался, не рассуждая, отказался от свободы. А если бы он рассудил, если бы на Христа смотрел как на истину, то он бы в ошибку не впал, не увидел и увидел бы сейчас, что это не Христос, что это его образом, как повелителя, как царя, искушает дух лжи. Вот где грех, вот где ложь. Это очень серьезная, кстати, мысль, очень серьезная мысль, которая помогает во многом более правильно относиться нам каким-то заявлением, если хотите, решением, определением. Вы же помните, даже вселенские были соборы, которые оказались лжесоборами. Даже вселенские. Вспомните, достаточно особенно иконоборческие, по-моему, 753 года, не помните где-то, когда что-то порядка около 300 епископов единогласно постановили, почитание икон есть идолослужение. Представляете? А разбойничий Эфесский собор то же самое. Оказывается, нет никакой орган церковной жизни, взятый как чисто внешний орган, не может сам по себе претендовать на безусловный авторитет. То есть, когда мы посмотрим на него просто как на авторитет, это будет беда. Почему так решительно они настроены против вот такого понимания, если хотите, церкви, как авторитета? Потому что суть, поймите, психологическая суть. Я ничего-то не знаю, я спрашиваю. Мне говорит авторитет, и все. Я не рассуждаю, верю, и все. И более того, авторитет, если хотите, если он чисто человеческий авторитет, он заявляет, не говоря вслух, и не сметь думать. Я тебе сказал, точка. И не сметь думать. Истина всегда открыта. Она всегда открыта. Приди и вижь, посмотри сам, убедись. Если хочешь, я тебе даже объясню, как, что нужно сделать, чтобы ты убедился. Почему, кстати, когда мы видим, рассматривают духовничество, возьмите Нила Сорского, оптинских старцев возьмите, Игнатия Брянчанинов, Феофан, все они о чем говорят? Об одном и том же. Я говорю, но ты посмотри сам, ты проверь, я не могу быть тебе таким учителем безусловно. Всегда оставляют свободу за человеком. Вы обратите внимание, истинное старчество, лжестарчество, такова воля Божия, и не спрашивай. Помните, я вам рассказывал или нет? Одному было абсурдную вещь там заставил. Тут, батюшка, как же такое? И поразительный ответ. Тут недоумение, как же такое? Такова воля Божия. Ну-ка, ответьте, попробуйте. Он же, батюшка, знает, какова воля Божия. Коли он говорит, значит, это воля Божия. Посмотрите, я говорю, вот указаны вам святые отцы. Боялись даже настаивать, боялись приказывать. Боялись, со страхом Божьим относились, всегда понимали, что они могут ошибиться. И говорили так, я думаю так, возможно так, скорее всего так, а чаще всего, как говорили, вот такой-то отец, видишь, говорит по этому вопросу это, и вот такой, видишь, отцы, видишь, как говорят, но теперь смотри сам. Отцы говорят, не я. Напротив лжи, духовник – это авторитет. Что сказал? Извольте слушать. Не слушаешься – пошел вон. Вот так. Вот такие вот вещи. Вот они очень сильно, так сказать, настаивают на этом. И, ну, в частности, Хомяков в отношении католицизма пишет в связи с этим. Авторитет папы, заступивший место вселенской непогрешимости, был авторитет внешний. Христианин некогда член церкви, некогда ответственный участник в ее решении, сделался подданным церкви. Она и он перестали быть едиными. Он был вне ее, хотя оставался в ее недрах. Дар непогрешимости, присвоенный папе, ставился вне всякого на христианина влияния. Так что ни испорченность всей христианской среды, ни даже личная испорченность самого папы не могли иметь на непогрешимость никакого действия. Папа сделался каким-то оракулом, лишенным всякой свободы, каким-то истуканом из костей и плоти, приводимым в движение затаенными пружинами. Ой, какие сильные вещи пишет. Вы думаете, речь касается только папы? Ну, почему же только папа? В любой церкви это может быть. Оказывается, он, видите что? Так что ни испорченность всей христианской среды, ни даже личная испорченность самого папы не могли иметь на непогрешимость никакого действия. Представьте себе, если вот собор окажется собранием таких лиц, которые в нравственном смысле, может, очень недалеки, если не хуже. Представьте себе. Можно ли считать, что только по причине того, что собрались вместе, это уже будет авторитетное решение? Это вопрос к чему? К соборам уже православной церкви? При каком условии действительно собор будет собором? При каком условии решение, коллективное решение какого-то вопроса будет правильным? Только ли потому, что это вот собрались они, то есть как авторитет, или потому, что они действительно возвестили то, что соответствует, прямо соответствует основам христианской веры и жизни. Вы обратили внимание, что на всех соборах, как много зачитывали, вселенских соборах, как много зачитывали из святых отцов. Сколько времени проводилось, сколько времени заседали. Почему? Изучали все вместе. Каждый в отдельности не может. Все вместе собравшись, изучали, что говорили отцы. Это, друзья мои, это очень серьезный вопрос. Очень серьезный, я вам скажу, вопрос. Потому что соборы наверняка будут и в будущем, и не только в католической церкви. Посмотрите, в протестантизме какие бывают собрания их федерации, но и в православии то же самое. Это очень важный вопрос. Не по самому факту собрания высоких лиц это решение бывает истинным. Нет, нет. А точно наоборот. Они, эти собрания, становятся авторитетными в силу соответствия той истине, которая действительно хранится в церкви. И мы можем ее указать. Вот, видите, он, что пишет, тот же Златоуст, или кто-то другой, третий. Тогда да. Но никак не наоборот.